толпе наметился просвет, и Гарри протолкался к прилавку, где несколько восхищенных десятилеток разглядывали крошечного деревянного человечка, который медленно поднимался по ступенькам к маленькой, но совсем как настоящей виселице. Все это было установлено на коробке с надписью «Висельник многоразового использования». Если ты пишешь с ошибками, он закачается в петли. Патентованные чары грезы наяву. Гермиона протиснулась к застекленному шкафчику у самого прилавка и принялась зачитывать вслух инструкцию на обратной стороне коробки, крышка которой была украшена цветным изображением молодого красавца и девушки, приготовившейся лишиться чувств. Оба персонажа находились на палубе пиратского корабля. «Одно простое заклинание, и вы погружаетесь в высококачественную, сверхреалистическую грезу наяву продолжительностью 30 минут, что позволяет удобно уместить ее в стандартный школьный урок, практически незаметно для сторонних наблюдателей. Возможные побочные эффекты, отсутствующее выражение лица и незначительное слюнотечение». «Не продается лицам до 16. «Знаешь что?» — сказала Гермиона, оглянувшись на Гарри. «На самом деле это потрясающий уровень магии». «Ну, Гермиона, за это можешь получить один набор бесплатно», — раздался голос у них за спиной. Перед ними, сияя улыбкой, появился Фред, одетый в пурпурную мантию, чудовищно сочетавшуюся с ярко-рыжими волосами. Как жизнь, Гарри, они пожали друг другу руки. «А что это у тебя с глазом, Гермиона?» «Ваш дрочливый телескоп», — ответила она печально. «Тьфу ты, я и забыл про них», — сказал Фред. «Вот, держи». Он вытащил из кармана тюбик и протянул ей. Гермиона осторожно отвинтила крышечку и выдавила чуть-чуть жирной желтой пасты. «Намажь, и все. Через час синяк сойдет», — сказал Фред. «Нам пришлось отыскать приличное средство от синяков. Мы ведь почти всю продукцию испытываем на себе». Гермиона явно нервничала. «Она точно безопасная?» «Конечно», — успокоил ее Фред. «Пошли, Гарри. Устроим тебе экскурсию». Гарри оставил Гермиону смазывать синяк и пошел за Фредом вглубь магазина. Там он увидел стеллаж, где были выставлены карточные фокусы и фокусы с веревочкой. «Это у маглов вместо волшебства», — весело пояснил Фред, указывая на фокусы. «Для чудиков, вроде нашего папы, которые с ума сходят по разным магловским штучкам. Доходу от них немного, но спрос довольно устойчивый. Удачная новинка». «А вот и Джордж». Второй близнец с жаром пожал руку Гарри. «Осматриваешь достопримечательности? Пошли в другой зал, Гарри. Там мы делаем действительно большие деньги». «Эй, ты еще что-нибудь сунешь в карман? Заплатишь не только галеонами», — грозно прибавил он, обращаясь к маленькому мальчику, который поспешно выдернул руку из контейнера с надписью «Съедобные черные метки. Всякого стошнит». Джордж отвел в сторону занавеску рядом с магловскими фокусами, и перед Гарри открылась другая комната, потемнее и попросторнее. Упаковки товаров на полках здесь были более сдержанных тонов. «Мы только недавно начали выпускать более серьезные товары», — сообщил Фред. «Забавно это получилось. Ты не поверишь, как много народу, даже среди министерских работников, не умеют выполнить приличные счетовые чары», — сказал Джордж. «Они, правда, у тебя не учились, Гарри?» «Это точно. Ну вот, мы решили, что будет весело пустить в продажу шляпы-щиты. Ну, типа, подначишь своего приятеля навести на тебя порчу, когда на тебе такая шляпа, и любуйся, какая у него будет физиономия после того, как его заклятие от тебя отскочит. И вдруг хоп! Министерство заказывает 500 штук наших шляп для своих сотрудников. И до сих пор мы получаем массовые заказы. Так мы теперь расширяем ассортимент. Выпускаем плащи, щиты, перчатки, щиты. Ну, ясное дело, от непростительных заклятий они не шибко помогут, но от мелких и средних заклинаний, разные там порчи из глаза. А потом мы решили вообще углубиться в область защиты от темных искусств. Ну, это же просто денежное жило, азартно подхватил Джордж. Классная штука, вот, посмотри. Порошок мгновенной тьмы. Импортируем из Перу. Очень удобно, если нужно срочно от кого-нибудь удрать. А наши отвлекающие обманки прямо-таки улетают с полок. Гляди. Фред показал на ряды причудливых черных предметов, напоминающих по форме автомобильный клаксон. Они и в самом деле толкались, пытаясь спрыгнуть с полки и спрятаться. Незаметно бросаешь на землю такую штуковину. Она отбегает в сторонку и там издает громкие звуки. Отличное отвлекающее средство в случае чего. Удобно, восхитился Гарри. «Держи», — сказал Джордж, поймав парочку обманок, и бросил их Гарри. За занавеску заглянула молодая волшебница с коротко остриженными белокурыми волосами. Она тоже была одета в форменную пурпурную мантию. «Там покупатель ищет шуточный котел, мистер Уизли и мистер Уизли», — сообщила волшебница. Гарри было очень непривычно слышать, как Фреда и Джорджа называют мистерами Уизли. Но они реагировали, будто так и надо. «Спасибо, Верити, иду», — быстро отозвался Джордж. «Гарри, ты себе выбирай, что захочешь, ладно? За счет заведения». «Я так не могу». Начал было возражать Гарри. Он уже вытащил мешочек с деньгами, чтобы расплатиться за отвлекающие обманки. «В этом магазине с тебя денег не возьмут», — твердо заявил Фред, отводя руку Гарри с золотом. «Но ты дал нам начальный капитал, и мы это помним», — строго сказал Джордж. «Бери, что хочешь, только не забывай рекламировать нашу лавочку, если кто спросит, откуда это у тебя». Джордж ушел за занавеску обслуживать покупателей, а Фред повел Гарри в основной зал, где Гермиона и Джинни все еще разглядывали коробки с патентованными грезами. «Девчонки, вы еще не видали нашу спецпродукцию «Чудо-ведьма»?» — осведомился Фред. «Прошу за мной, дамы». У окна они увидели целую выставку ядовито-розовых флакончиков, вокруг которых возбужденно хихикая собралась стайка девочек. Гермиона и Джинни опасливо попятились. «Прошу, прошу», — гордо произнес Фред, — «только у нас лучший выбор любовных напитков». Джинни скептически изогнула бровь. «А они действуют?» «Само собой». Продолжительность до 24 часов. Срок действия зависит от веса мальчика и степени привлекательности девочки, — закончил Джордж, неожиданно появляясь рядом с ними. «Но своей сестре мы их продавать не будем», — прибавил он, внезапно посуровев. «У нее, говорят, и без того штук 5 поклонников». «Не слушай Рона, он все врет», — хладнокровно ответила Джинни и, наклонившись над прилавком, сняла с полки маленькую розовую баночку. «А это что?» «Гарантированный 10-секундный прыщевыводитель», — сказал Фред. «Отлично действует также на волдыри и угри, но ты не отвлекайся от темы. Правда или нет, что ты сейчас встречаешься с парнем по имени Дин Томас?»
«Да, встречаюсь».
«И когда мы с ним виделись в прошлый раз?» Он определенно был один, а не пятеро.
«Ой, а это кто такие?» Джинни показала на клетку, по дну которой с тоненьким писком перекатывались розовые и лиловые пушистые шарики.
«Карликовые пушистики», — ответил Джордж. «Это просто миниатюрные клубочки пуха. У нас их с руками отрывают, прямо не успеваем разводить».
«А что у тебя с Майклом Корнером?»
«Я его бросила. Он был жуткий зануда». Джинни просунула палец между прутьями клетки, и карликовые пушистики мигом столпились вокруг него.
«Да чего же миленькие!»
«Да, они лапочки», — снисходительно согласился Фред. «Но не слишком ли ты торопишься? Меняешь парней, как перчатки?»
Джинни повернулась к брату, уперев руки в бока. Ее грозное выражение вдруг так напомнило миссис Уизли, что Гарри даже удивился, как это Фред не струсил. «Тебя это не касается».
«А ты будь добр», — сердито прибавила она, обращаясь к Рону, который только что возник за плечом Джорджа, нагруженный покупками. «Не рассказывай братцам сказки обо мне».
Фред пересчитал коробки у Рона в руках. 3 галлеона, 9 сиклей и 1 кнат.
«Давай, раскошеливайся, я же твой брат. А это наши товары. 3 галлеона, 9 сиклей. Кнат, так и быть, скостим».
«Но у меня нет 3 галлеона, 9 сиклей.
Тогда клади все обратно и смотри, разложи по местам, где что было».
Рон уронил несколько коробок, выругался и сделал неприличный жест в адрес Фреда. Но, к несчастью, его заметила подошедшая как раз в этот момент миссис Уизли. «Еще раз увижу такое, заколдую тебе руку, чтобы вообще не мог разжать кулак!» — резко прикрикнула она.
«Мам, можно мне взять карликового пушистика?» — подскочила к ней Джинни.
«Кого-кого?» — настороженно переспросила миссис Уизли.
«Ну, посмотри, какие хорошенькие!»
Миссис Уизли пошла смотреть карликовых пушистиков, и перед Гарри, Роном и Гермионой на мгновение открылся ничем не заслоненный вид из окна. По улице шагал Драко Малфой, один, без матери. Проходя мимо всевозможных волшебных вредилок, он оглянулся через плечо, в следующую секунду он дошел до края окна и скрылся из виду.
«Интересно, куда подевалась его мамочка?» — протянул Гарри, нахмурившись.
«Похоже, он от нее удрал», — сказал Рон.
«С чего бы это?»
— удивилась Гермиона.
Гарри промолчал, он напряженно думал. Нарцисса Малфой так просто не выпустила бы драгоценного сыночка из поля зрения. Малфою нужно было очень постараться, чтобы ускользнуть из ее когтей. У Гарри, который хорошо знал Малфоя и терпеть его не мог, не было ни малейшего сомнения, что все это неспроста. Он огляделся по сторонам. Миссис Уизли и Джинни склонились над карликовыми пушистиками. Мистер Уизли с восторгом рассматривал колоду крапленых магловских игральных карт. Фред и Джордж были заняты с покупателями. По ту сторону стекла Хагрид стоял к ним спиной, озирая улицу.
«Давайте сюда, быстро!»
— скомандовал Гарри, вытаскивая из сумки мантию-невидимку.
«Ух, ну я не знаю, Гарри!» — Гермиона неуверенно оглянулась на миссис Уизли.
«Давай!» — сказал Рон.
Поколебавшись еще секунду, Гермиона нырнула под мантию Гарри и Рону. Никто не заметил, как они исчезли. Все были слишком увлечены изделиями Фреда и Джорджа. Гарри, Рон и Гермиона поскорее протиснулась к выходу, но когда они выскочили на улицу, Малфоя уже не было видно, словно у него тоже была мантия-невидимка.
«Он шел в ту сторону», — как можно тише прошептал Гарри, чтобы не услышал Хагрид, что-то напевавший себе под нос.
«За ним!»
Они припустили по улице, глядя то направо, то налево. заглядывая в окна и двери магазинов, пока Гермиона не показала вперед.
Вон он, кажется, поворачивает за угол.
Как же, — прошептал Рон. Малфой, оглядевшись по сторонам, юркнул в лютный переулок.
«Скорее это уйдет!»
— прошепел Гарри, ускоряя шаг.
«У нас ноги видно!» — встревожилась Гермиона.
Мантия хлопала у них вокруг щиколоток, прятаться под ней втроем в последнее время стало намного труднее.
«Плевать!» — нетерпеливо отмахнулся Гарри.
«Скорей!» Но лютный переулок, отведенный под магазины темных искусств, казался совершенно пустым. Друзья заглядывали во все окна, но в лавках не было видно покупателей. Гарри подумал, что в эти опасные и подозрительные времена никому не хочется выдавать себя, покупая предметы, связанные с темными искусствами, во всяком случае, прилюдно. Гермиона больно ущипнула его за руку.
— Ай!
— Смотри, вот куда он зашел! — шепнула она на ухо Гарри. Они поравнялись с единственным из здешних магазинчиков, где Гарри однажды побывал. Это была лавка Горбин и Берг, предлагавшая широкий ассортимент весьма зловещих предметов. Там, среди витрин с черепами и старинными бутылями, спиной к окну стоял Драко Малфой. Его наполовину заслонял тот самый здоровенный черный шкаф, в котором когда-то Гарри прятался от Малфоя с его папочкой. Малфой оживленно размахивал руками. Видимо, что-то с увлечением говорил. Напротив Малфоя стоял владелец лавки, мистер Горбин, сутулый человек с маслянистыми волосами. У него было странное выражение лица, недовольное и в то же время испуганное. «Вот бы услышать, о чем они говорят», — сказала Гермиона. «Это можно!» — взволнованно зашептал Рон.
«Погодите-ка! Фу, черт!»
Он выронил еще несколько коробок, которые так и остались у него в руках, и кое-как открыл самую большую.
«Смотрите, удлинители ушей!»
«Фантастика!» — сказала Гермиона, глядя, как Рон разматывает длинные шнуры телесного цвета и подсовывает их под дверь.
Ой, хоть бы на дверь не было наложено заклятие недосягаемости.
Нет, там чисто, — радостно сообщил Рон.
Слушайте.
Все трое склонились над концами шнуров, из которых отчетливо раздался голос Малфоя, как будто включили радио. Вы знаете, как починить эту вещь?
Возможно.
— сказал Горбин. По его голосу ясно чувствовалось, что он не хочет брать на себя никаких обязательств. — Но для этого мне нужно ее осмотреть. Почему бы вам не доставить ее сюда, в магазин?
— Не могу, — ответил Малфой.
— Вещь должна оставаться на месте. Вы мне только скажите, что надо делать.
Гарри увидел, как Горбин нервно облизал губы.
«Заочно я могу сказать одно. Работа эта трудная, может быть, даже невыполнимая. Я ничего не могу гарантировать».
«Не можете?» — переспросил Малфой, и Гарри, не глядя по одному его тону, понял, что он презрительно кривит губы.
«А может быть, вот это придаст вам уверенности?» Он шагнул к Горбину и совсем скрылся за шкафом. Гарри, Рон и Гермиона переступили вбок, чтобы не терять его из виду, но смогли разглядеть только Горбина. Вид у него был насмерть перепуганный.
«Скажешь хоть кому-нибудь, — произнес Малфой, — будешь жестоко наказан.
Знаешь Фенрира Сивого? Он старый друг нашей семьи. Будет заходить к тебе время от времени, проверять, занимаешься ли ты этой проблемой.
Нет никакой необходимости.
Это мне решать, — отрезал Малфой.
Ну, я пошел. И не забудь, береги вот это.
Мне потом понадобится.
Может быть, вы хотели бы забрать прямо сейчас? Нет.
Конечно, дурак, как я эту штуку потащу?
Держи у себя, только не продавай никому.
Ни в коем случае, сэр.
Горбин поклонился так же низко, как когда-то на глазах Гарри кланялся Люциусу Малфою. «Никому ни слова, Горбин, в том числе и моей матери, ясно?»
«Разумеется, разумеется»,
— забормотал Горбин, снова кланяясь. Громко звякнул дверной колокольчик, и Малфой вышел из лавки очень довольный собой. Он прошел так близко от Гарри, Рона и Гермионы, что мантия затрепетала, хлопая их по коленям. В магазинчике Горбин словно застыл на месте, его льстивая улыбка испарилась, вид у него был встревоженный.
«И что все это значило?» — шепотом спросил Рон, сматывая удлинитель ушей.
«Не знаю», — ответил Гарри, напряженно размышляя. «Он хочет что-то починить и что-то еще просил для него придержать. Вы не видели, на что он показывал, когда сказал вот это?»
«Нет, он был за шкафом».
«Стойте здесь, мальчики», — прошептала Гермиона. «А ты куда?» Но Гермиона уже выскользнула из-под мантии. Она погляделась в стеклянную витрину, поправила волосы и вошла в лавку. Снова звякнул колокольчик. Рон торопливо подсунул под дверь удлинители ушей, один шнур протянул Гарри.
«Здравствуйте. Ужасная погода сегодня, правда?» — весело сказала Гермиона хозяину.
Горбин не ответил, только подозрительно покосился на нее. Жизнерадостно напевая, Гермиона прошлась перед выставленными в витринах предметами. — Это ожерелье продается? — спросила она, остановившись у застекленного прилавка.
— Если у вас найдется 1500 галеонов, — холодно ответил Горбин.
— Ой, нет, это для меня дороговато. Гермиона пошла дальше. — А этот очаровательный череп?
— 16 галеонов.
— А значит, он продается. — Вы его не держите для кого-нибудь?
Горбин прищурился, внимательно глядя на нее. У Гарри появилось крайне неприятное ощущение, что владелец лавки отлично понимает, чего добивается Гермиона. По-видимому, Гермиона тоже поняла, что прокололась. Она вдруг решила пойти на пролом. «Видите ли, тот мальчик, который только что здесь был, Драко Малфой, он мой друг. Я хотела купить ему подарок ко дню рождения, но если он уже что-то здесь заказал, я, конечно, не хочу подарить ему такую же вещь. Ну и вот, по мнению Гарри, история была не ахти, и Горбин, видимо, думал так же.
«Прочь!» — свирепо произнес он. «Вон отсюда!» Гермиона не стала дожидаться повторного приглашения и выскочила за дверь. Горбин шел за ней по пятам. Когда колокольчик прозвенел в очередной раз, Горбин захлопнул за Гермионой дверь и повесил на нее табличку «Закрыто!»
«Что делать?»
Рон набросил на Гермиону мантию-невидимку.
«Попробовать стоило. Но ты уж очень неприкрыта».
— Прекрасно. В следующий раз ты мне покажешь, как это делается, мастер маскировки, — огрызнулась она. Рон и Гермиона припирались всю обратную дорогу к всевозможным волшебным вредилкам. Там им пришлось умолкнуть, чтобы незаметно пробраться мимо встревоженных миссис Уизли и Хагрида. Их отсутствие явно заметили. Оказавшись в магазине, Гарри сорвал с себя и друзей мантию-невидимку, затолкал ее в сумку, и все трое принялись уверять миссис Уизли, набросившуюся на них с упреками, будто они все это время пробыли в задней комнате. Она, наверное, просто плохо искала.